радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет очередная беседа из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Богослужение Великого Поста». В завершении часа мы предлагаем вам литературную страничку. Главу из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Богомолье», посвященную Масленице, прочтет Екатерина Краснобаева. Беседы о богослужении Великого Поста. У микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Лет 10, 12, 13 мы ночную службу совершали. А теперь все уже не можем. Наступило время, когда уже нету ни сил, ни здоровья, но какая-то великая, преблагословенная суббота. В ней же Господь уснул, воскреснет три гривен. Я не буду подробно рассказывать о содержании службы, только самое основное. Самое основное. Когда мы выносим плащаницу, кладем ее посреди храма. Когда мы поем песнопение, кадим, нам кажется, что так было и когда Господь был на земле, и когда было распятие, и когда Господь умер на кресте. Ничего подобного. Я вам уже не раз говорил, не буду повторяться в подробностях, но сами подумайте, сами, даже в условиях не мегаполиса, а Иерусалима, города не очень большого, в 3 часа дня. Кстати, наш меридиан совпадает с Иерусалимом по меридиану. То есть в это же самое время. В 3 часа дня, а не часовые пояса там налево-направо. Господь умер на кресте. По закону Моисееву. К 6 часам вечера никто не имеет права касаться умершего. Это нарушение закона Моисеева. После нельзя Пасху праздновать, и ты будешь как изгой. А это Пасха, и особая Пасха сидит, великий праздник. Это никак нельзя было нарушить. И что началось тогда, там, на Голгофе? Нужно было срочно идти к Пилату, спрашивать разрешение. Это, простите, тоже там. Один секретарь, другой секретарь, вдруг скажет, нет, я не пущу. Государственного преступника не хоронят, даже до сегодня. Если он где-то умер в зоне строгого режима, и даже его не дают родственникам. Так и тогда было в Римской империи. Никто не имел права его хоронить. И тогда Иосиф пошел к Пилату просить тело Иисуса. А ведь его еще и жена пугала, Пилата. Он уже был немножко напуганный, да и сам боялся немножко. Поэтому он уступил, мог бы не уступить. В это время мироносцы, нет, не мироносцы, думаю, что нет, не они, побежали на рынок. Это явно побежали тоже мужчины. Какие, не знаю, кто там. Но женщинам это трудно было организовать. Надо было купить полотно, в которое завернуть Господа. И надо сказать, что полотно они купили очень хорошее. Мы не говорим, что это туринская плащаница, но по многим-многим данным это очень похоже на ту самую плащаницу. Скорее всего, она это и есть. Полотно надо было положить, расстелить, положить и сверху накрыть. Купили очень хорошее полотно. Значит, опять-таки, люди бегали с деньгами и все остальное, и туда-сюда, и к Пилату, и все. А аромат-то где? часть ароматов купили, а часть нет, потому что, простите, уже 6 часов Пасха начинается. Вы как хотите, но всякая торговля прекращается. О чем вы говорите? Надо было раньше думать, надо было утром идти. Ни аромат, ничего, только немного так посыпать с миром и алоэ. И вроде бы даже они купили ведь они. К сожалению, всегда вспоминаю, всегда оговариваюсь. Вот такое было время страшное, когда Господа распяли. Но мира продавалось неразбавленное. Ну, неразбавленное, можно было купить. Потому что если разбавишь, то тебе придут, тебе убьют сразу. Ты что, ты разбавил? Да, все, просто не будешь разбавлять. Значит, они смогли купить и мира, но не успели помазать. Почему? 18:00, все. Закон Моисея. И вот со слезами на глазах, со страхом, ужасом, женское сердце таких вещей не удерживает. Как и мужчины могли раз. Они могли сказать только, кто так мог сделать? Что вы делаете? Разве можно так хоронить? Так не хоронят. Поставили лестницу, стали снимать тело Господа Иисуса Христа. И вот тут в каноне написано, положила Богородица на колено и говорила, возлюбленное мое чадо и любимое, лучше я умру, не хочу жить без тебя. Это все в каноне есть, это можно слушать и понимать. Но там была страшная суета. Положила на колено, ей говорят, Мария, Мариам, все, нет времени, нету. Как и даже ученые пишут из американского космического агентства, что даже обмыть толком не успели того человека, который печатался на Туринской плащанице. Вот так водой раз, и положили его на плащанице, а у него уже кровь все пошла, отсюда пошла. Они даже и омыть-то не успели. Они вот сверху полотном закрыли, и там сударь на голове, и все. Поднимают и говорят, мы больше посыпьте ароматами, но мира ничего не успеваем. Вот почему Господь говорил такие слова, что эта блудница помазала меня миром и подготовила мое тело к погребению. Странные слова, что это такое блудница к погребению? Ни к селу, ни к городу. А Господь вперед сказал, он знал, что с 15 до 18 никто ничего не успеет сделать. И вот мироносицы, да и ученики тоже, терзались душой, глядя, как они, можно сказать, бегом, быстрее. Без всякого благолепия, без каких красивых кадил и хоров правого и левого, быстро внесли в пещеру, положили. Что было в Иерусалиме, в гроба Господня, видели? Это мне очень гроб Господень напоминает типовую московскую квартиру, когда входишь в ванную, и вот ванна вся с правой стороны. Если ее сверху положить дощечку, то будет только гроб Господень. Там входишь, и с правой стороны это... А больше там не повернешься. Так и там. Была сделана такая пещерка, и с правой стороны лежанка. Все. Раз, внесли, положили обратно. Камень. Для чего камень? Вы не думали об этом никогда? Вон собаки бегают у нас по территории храма. А вот оставьте, меня не разгрызут, они живого человека разгрызут. Те тот, который умер, конечно. И поэтому взяли большой камень и задвинули так, чтобы не пролезли туда шакалы, лисицы и всякие другие звери, одичавшие московские собаки, которые скоро до Иерусалима будут бегать и обратно. Задвинули камень, и что? Ну, конечно, на душе у всех было. Это нельзя пережить. Мы в первый, возможно, ближайший день эти миры, которые мы купили, мы должны помазать тело нашего учителя как можно быстрее. Там же тепло на Ближнем Востоке. Значит, пока еще не разложилось тело, поется в песнопении, мира мертвым суть прилична, а не для живых. Господь же истлетнее явися чужде. Так вот, ночная служба погребения Спасителя – это компенсация того ужаса, который был у мироносец и учеников. Они скорбели и говорили, ну кто же так делает? Мы хотим, как полагается, сделать. И вот православные люди 2000 лет, как полагается, и служат. Они выходят с кождением, обходят весь храм, псалтирь достают. Этот погребальный псалом 118, который всегда исполнялся в глубокой древности. Этот псалом, вы знаете, нет там особо ничего погребального. Это псалом глубочайшей философии, богословия, миросозерцания, божественного и земного. Это особый псалом. Сейчас я немножко скажу. И вот не спеша батюшка читает строчка из погребения Спасителя, посвященная Господу, а другая строчка – это строчка Давида, это из псалма. И вот ночь, опять-таки у нас в деревянном храме. Мы стоим, внимаем и слушаем. И как хорошо, что читает батюшка текст, мой отец, и читает псаломщик. Когда один поет, а другой читает, то тут теряется восприятие. Очень трудно воспринять равное, одинаковое звучание и понимание текста поющегося и читающегося. А когда батюшка читает и псаломщик читает, то идет прямое сопоставление и удивительное не противопоставление, а два голоса звучащих, божественное и человеческое. Бог и человек, Творец Вселенной и Земля, если в землю зайдешь. О Боге мы говорим такие возвышенные слова, а Давид только-только и говорит: «Ах, юнейший есть на земле, не скрепь мне заповеди твоя. Вот обидели меня все, а меня огорчили и все прочее». То есть это настолько поразительно, божественное, человеческое. Божественное не поглощает, божественное не подавляет человечество. Мы все, как Давид жаловался, мы еще больше жалуемся. Давид скорбел, и мы скорбим. И Бог не уничтожает человеческого. Он не требует: только убери все человеческое, и будь как бесплотный ангел. Нет. Он нас терпит и любит. И вот это божественное и человеческое, божественное и человеческое, это трудно сказать. Это надо учиться каждый раз, думать, размышлять, сопоставлять, видеть, слышать. А в это время в окошке храма деревянного маленький кусочек луны висит. Луна. Луна присутствует. Луна слушает и слышит. И это не просто слова. Это не поэтическая метафора, это не поэзия выдуманная, а это действительно есть какая-то живое, какая живая какая-то личность у Солнца и у Луны, и у других стихий, как об этом говорит один наш русский богослов, я ему вполне верю. Читается одна статья, другая статья, третья статья. Я не могу удержаться, чтобы от некоторых жемчужинок не процитировать. Потому что, вы знаете, о чудес странных, о вещей новых, дыхание моего податель бездыханен носится, погребаем руками Иосифова. Як же светосветильник, ныне плоть Божия под землю, как под скут, крылится и отгоняет сущие во аде тьму. Вот посмотрите. На землю сшел Еси, да спасеши Адама. И на земле не обрет всего, владыка, даже до ада сошел Еси еще. Як уже солнечный круг луна спасти сокрывает, и тебе ныне гроб скрыт, скончавшегося смертью плотски. Кто изречет образ страшный, воистину новый, владычествующий ботварию днесть, страдания приемлет и умирает нас ради. Я не буду дальше читать. Только одно. Мне так нравится с самого раннего детства. Я не могу. Камень углажденный. Что это такое? Камень углажденный – это поверхность пещеры. Та самая лежанка. Господу положили. Камень углажденный, краеугольный, покрывает камень. Камень с большой буквы. Господь сам сказал, что я камень. Камень углажденный, краеугольный покрывает камень. Человек же смертный, как смертного, Бога покрывает и не во гробе. Ужаснись в земле. Не буду подробно рассказывать, идем дальше. Песнопение. Какой характер песнопения? Как поется? Как удивительно в этом речении. И кончается третья статья. И вдруг, и вот нужно вам, обязательно вам отметить про себя. У нас никогда в церкви не бывает безудержного траура. Все черное. А как бывает, когда Брежнев умер, так черный с красным. Страшно смотреть, и тоска ужасающая. У нас никогда не бывает черного. У нас всегда не черная без света, а или темно-темно-синяя, или темно-темно-зеленая, но не черная. Нет по существу черного цвета. Есть очень много белого, больше, чем черного. И когда мы вспоминаем страдания Господа Иисуса Христа, когда мы видим, как Его погребают и слова прекрасные поют, то нельзя долго оставаться в одном печальном состоянии. Нельзя долго оставаться в скорби, потому что Господь смертью Своей и крестом победил смерть. И вот вдруг, после окончания третьей песни, вдруг хор поет воскресное песнопение, яркое, торжественное. «Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим, ангельский собор удивись». Воскресное песнопение. Без всякой скорби, без всякого уныния оно прорезает глубину этого скорби и печали и всех возлезает в нас, чтобы мы воспряли духом. Господь нас спас. Почему в древности и Пасха называлась Пасха страданий и Пасха воскресения? Пасха и скорби, но она пронизана светом воскресения и радостью. И это нужно учитывать и никогда не печалиться, и не переживать, и не тосковать. Мы вспомним великолепное песнопение «Волною морскою». Мало кто людей знает подробно, что это песнопение, какое это песнопение, но все слышали. Все слышали и с детства слышали, и с детства не могли без волнения говорить об этом песнопении. Это песнопение является как самый смысл, самая сердцевина праздника Великой Субботы. Канон торжественный, возвышенный, который поется так: «Волною морской, ускрывшего древле, гонителя, мучителя, под землей ускрывшего спасенных отрасли. Но мы же, яко драковицы, Господи, поем, славу прославься». Все люди, когда услышат это пение: «Волною морской, ускрывшего древле, гонителя». Когда это слышат, все, это как сигнал. Все волнуются, все переживают. Некоторые, у них слезка идет, они удивляются, какое песнопение, какое песнопение. А я когда преподавал в институте, я на экзамене сделал такую, как говорится, нестандартную вещь. Я каждого, кто отвечал мне на экзамене, я спрашивал: «Скажите, пожалуйста, какой смысл пения волной морской? Ну-ка расскажите, волной морской что?» И сколько было студентов, ни один не ответил. Даже кандидат медицинских наук. Уж кандидат медицинских наук должен был знать, что к чему. И он мне ответил. Я говорю: «Ребята, что вы делаете? Мы что, те люди, которые только одни эмоции? Мы переживаем, слезку здесь льем. А о чем речь-то? Не знаем. А что? Не знаем». А ведь это песнопение, оно задает тон. Тон задает и свод великой, и Пасхи. Начинается служба полуночницы, тоже с песнопения «Волной морской, ускрывшего древле». И если мы еще вспомним инокиню Кассию, с которой я просто раз рассказывал, то мы скажем: вот это да, вот это да. Это женщина, которая взяла и вот такое написала, не может этого быть. Да, может. Она не только написала это песнопение, но она еще... Сейчас я обращу ваше внимание на мой комментарий. Комментарий может быть двух видов. Вспомните притчу о блудном сыне. Отец устроил пир своему младшему блудному сыну. А когда старший пришел, то он сказал: «В чем дело? Почему они там кричат?» То человек, слуга, объяснил совершенно другую вещь. Я говорю, как журналисты делают. Они вроде бы то же самое говорят, на самом деле полностью противоположно. А он увидал его здоровым и ради него устроил пирушку. Вот он вроде бы изложил то же самое. Я сейчас про Кассию скажу, у вас сейчас два варианта. Ловите меня на слове. Кассия. Вот она могла бы быть императрицей. Помните, да? Яблоко ты испугался императора, ей протянулось. И она всю жизнь переживала и стала старой девой. И такая она была вредная. А так она мужчин любила. Ох уж эти мужчины. Что она взяла и подсыпала перцу в самое прекрасное песнопение, чтобы мужчину досадить. А что она сделала? объясняю смысл песнопения, чтобы вы понимали, что это женщины против мужчин выступают, между прочим. Слушайте внимательно. Это я первый комментарий. Второй я сейчас другой дам комментарий. Первый комментарий наши обычные сплетнические, вредные, осуждающие всех направо-налево. Ту же самую красивую. А, вон она какая. Ага. Волною морскою того, который скрыл в древле гонителя и мучителя, кого? Фараона, воинства. Под землею скрыли спасенных дети, спасенных отрокцы, то есть потомки. Господь спас людей из египетского плена, а они взяли потомки-то его, того самого, кто спас, скрыли под землей. Они его в гроб вели, убили. Кто? Конечно, мужчины, кто же еще? Потому что мы, якобы же, отроковицы, Господи, упоем, славу прославите, мы, женщины, не убивали. Понимаете как? Это вот все мужчины. И вот они что сделали? Их Господь спас, а они его взяли, убили и похоронили в землю. Но мы, женщины, мы там совсем другие. Мы собрались на берегу этого моря и запели «Славу прославиться! Коня и всадник мир же море!» Но мы, якобы, отроковицы, «Господи, поем славу прославиться!» И вот тут, когда я не раз, когда студентам это рассказывал, я всегда вспоминаю хор отца Матфея Мармеля. Лавский хор. Кстати, такие бородатые архимандриты, игумены, могучие. И как и запоют, но мы же яко отроковицы. Я думаю, кто отроковицы? Это архимандриты? Ну, Кассия, ну, молодец. Но уел так уел, понимаешь? Как? Вот тут сколько столетий поют, а все мужчины как отроковицы. Мы яко же отроковицы. О, как он я насолила, как я насолила. Это первый комментарий. Второй комментарий. Все нужно смотреть под ключом любви, милосердия. Ведь другая точка зрения на блудного сына была точка отца, Бога отца. А это Кассия, другая точка зрения, от Господа должна исходить, а не от нашего злословия, нашего злобного сердца. Ах, они женщины, они так посмеялись над мужчинами. Как с точки зрения Господа посмотреть? Ну, разве не обидели маленькую девочку? Она выросла. Она что? Она была плохая? Нет. Она была красивая? Да. Она была умная? Да, но это не недостаток. Но что же он шаг вперед-то сделал? Ее же можно понять, почему она скорбит. А Господь, обещал Господь, что он оторвет всякую слезу от очей людей. Это скорбь Кассии, которую я могу приписывать слишком много вот здесь, на клиросе. Может, она так никогда не чувствовала. Помру, я узнаю. Она меня поймает и скажет, да, ты, Сергей, ты все не так сказал. Вы понимаете как? Вот этот скорбь маленькой девочки. Господь ее утешает. Говорит, что ж ты переживаешь из-за земной империи, чтобы она была бы императрицей? Ты напиши вот такое песнопение, чтобы все пели и хвалили Бога. Никто не мог написать. Из великих людей. А ты напишешь, напиши. И маленькая девочка что делает? Она пишет, и язык показала всем мужчинам. Но она маленькая, она озорная. И вот в море любви Божией нет ни мужского пола, ни женского, ни этих архимандритов, которым смеется якобы Кассия. Она не смеется. Она просто немножечко язык показала. Она немножечко... Вот у нее не удержалась. А Господь любовью всех покрывает. И Кассию, и всех архимандритов, и всех мужчин и женщин. Так разве в этом дело? Это же все земное. И я своим могуществом божественным не поглотил и не уничтожил ни инокиню Кассию с ее печалью, с ее слезками. Не то, что один святой держал в тюрьме другого святого из истории нашего храма. Это тоже человеческое. То, что апостол Петр находил не очень точные слова у апостола Павла в послании, это же такое все земное. И Господь не устраняет, Он все это оставляет. Поэтому надо помнить смысл волной морской песнопения и не осуждать Кассию, а с любовью и с радостью петь всем вместе, и женщинам, и мужчинам, и маленьким девочкам. Якобы же отроковица, ну и ладно, ну отроковица. Зачем заострять внимание? Мы же о Боге говорим, о Его страдании, о Его кончине и погребении.
слушали передачу из цикла «Богослужение Великого Поста». У микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. Продолжение в наших ближайших эфирах. В завершении часа мы предлагаем вам литературную страничку. Главу из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Богомолье», посвященную Масленице, прочтет Екатерина Краснобаева.
Масленица. Я и теперь еще чувствую это слово, как чувствовал его в детстве. Яркие пятна, звоны вызывает оно во мне. Пылающие печи, синеватые волны чада в довольном гуле набравшегося люда, ухабистую снежную дорогу, уже замаслившуюся на солнце, с ныряющими по ней веселыми санями, с веселыми конями в розанах, колокольцах и бубенцах, с игривыми переборами гармонии. Или с детства осталось во мне чудесное, не похожее ни на что другое, в ярких цветах и позолоте, что весело называлось «Масленица». Она стояла на высоком прилавке в банях, на большом круглом прянике, на блине, от которого пахло медом и клеем пахло, золочеными горками по краю, с дремучим лесом, где торчали на колышках медведи, волки и зайчики, поднимались чудесные пышные цветы, похожие на розы, и все это блистало, обвитое золотой канителью. Чудесную эту масленицу устраивал старичок в заряде какой-то Иван Егорыч. Умер неведомый Егорыч, и масленицы исчезли. Но живы они во мне. Теперь потускнели праздники, и люди как будто охладели. А тогда все, и все были со мною связаны, и я был со всеми связан. От нищего старичка на кухне, зашедшего на убогий блин, до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе за звездами с лаской глядел на всех. Масленица, гуляйте! В этом широком слове, и теперь еще для меня жива яркая радость перед грустью, перед постом. Вот теперь все чаще снег маслится, с солнечной стороны висят стеклянной бахромой сосульки, плавятся, звякают льдышки. Прыгаешь на одном коньке, и чувствуется, как мягко режет, словно по толстой коже. Прощай, зима! Это и по галкам видно, как они кружат свадьбой, и цокающий их гомон куда-то манит. Болтаешь коньком на лавочке и долго следишь за черной их кашей в небе. Куда-то скрылись. И вот проступают звезды. Ветерок сыроватый, мягкий, пахнет печеным хлебом, вкусным дымком березовым, блинами. Капает в темноте, масленица идет. Давно на окне в столовой поставлен огромный ящик, посадили лучок к блинам. Зеленые его перышки большие, приятно гладить. Мальчишка от мучника кому-то провез муку. Нам уже привезли мешок голубой крупчатки и 4 мешка людской. Привезли и сухих дров березовых. Еловые стрекают, — сказал мне ездок Михайло, — галочки не припек. Уж и поедим мы с тобой блинков. Я сижу на кожаном диване в кабинете. Отец под зеленой лампой стучит на счетах. Василий Васильевич косой стреляет от двери глазом. Говорят о страшно интересном, как бы не срезало льдом под Симоновом барке сеном и о плотах-дровянках, которые пойдут с Можайска. — А насчет Масляны чего прикажете ему, кидаюч, привезли рубятам? — Сколько нас харчится? — Да, плотников 40 рубят подались домой на Масляну, — поукивает Василий Васильевич. — Володимирцы на кулачки биться, блины вытряхивать, сами знаете наш обычай, — вздыхает, посмеиваясь косой. — Народ попридерживай, весна, как тараканы поразбегутся. Человек 60-то есть, рубят-то 64, севрюжный соленый надо бы. — Возьмешь. — У Жирнова как? — Паркетчики, народ капризный, белужные им купили, да поселедки, тоже и нашим. Трои блинов с пятницы зачинать, блинов воля давай, масле жирней. На припек серого снитка кощам головизны дашь. А насчет венца, как прикажете? Ласково говорит косой, вежливо прикрывая рот. К блинам по шкалику, будто бы и маловат для прощенного проститься, как говорится. Знаю твое прощание, заговеюсь до самой Пасхи ни капли в рот. «Два ведра будет, и довольно-с», — прикинув весело, говорит косой, — «заслужат-с наше дело приводить тяжелое-с». Отец дает распоряжение. У Титова от Москворецкого для стола икры свежей троечной и ершей кухе, визиги у Колганова взять, у него же судаков с икрой, наваги архангельской семершковой, в заряде снитка Белозерского мытого, у Васьки Егоровой садка стерлядок. Преосвященный у меня на блинах будет в пятницу. Скажешь Ваське Егорову, налимов мерных пару для навару дал, чтобы и плес самовий. Упал со своей икры для кольи с оттонкой пожирнее из отстоя. Помаясь, говорит косой, и в горле у него хлюпает. Хлюпает у меня с гулянья. В охотному Трофимова сига в пару порозовей. Белорыбицу сам выберу, заеду. К ботвине свежих огурцов и Егору в охотном. Понял? Помаясь, лещик еще, может, его... «Первосвященство, — сказывали, — обязательно. Леща очень преосвященный уважает. Для заливных и порастягаем гараньку из Дмитриева трактира. Скажешь от меня, вина ему ни капли пока не справит, как мастер, так пьяница. Слабость, и венца-то не пьет, рябиновка избаловался, зато из дворца и выгнали. Как ему не дашь? Запас с собой носит. Тебя вот никак не выгонишь под лица. А ты ми, на то ты и... Да в прошлом годе отымал». А он на меня стажом, да он и не серьезный, и не подгадит, кухарку вот побить может, выбираться уж ей придется, и с посудой озорничает, все не по нем, печку велел перекладать, такой-то царь Соломон. Я рад, что будет опять гаранька, и будет дым коромыслом, плотники его свяжут к вечеру и повезут на дровник в трактир с гармониями. Масленица в развале, такое солнце, что разогрело лужи. Сараи блестят сосульками, идут парни с веселыми связками шаров, гудят шарманки, фабричные в навалку катаются на извозчиках с гармонией. Мальчишки в блина играют, руки назад, блин в зубы, пытаются друг у друга зубами вырвать, не выронить, весело бьются мордами. Просторная мастерская, откуда вынесены станки и ведерки с краской, блестит столами. Столы поструганы для блинов, плотники, пильщики, водоливы, кровельщики, маляры, десятники, ездоки в рубахах распояской с намасленными головами едят блины. Широкая печь пылает, две стрепухи не поспевают печь, на сковородках с тарелку черные блины пекутся и гречневые, румяные, кладутся в стопки, и ловкий десятник Прошин с серьгой в ухе шлепает их об стол, словно дает по плеши. Слышится сочно «ляп!» Всем по череду «ляп! Ляп! Ляп!» Пар идет от блинов винтами. Я смотрю от двери, как складывают их в четверку, макают в горячее масло в мисках и чавкают. Пар валит изо ртов, с голов, дымится от красных чашек со щами, с головизной, от баб с репух со сбившимися алыми платками, от их распаленных лиц, от масляных красных рук, по которым сияя бегают желтые язычки от печки. Синеет чадом под потолком, стоит благодатный гул, довольный. Бабочки, подпекай с припечком со сниточком. Кадушки с опарой дышат, льется, шипит по сковородкам, спухает пузырями, пахнет опарным духом, горелым маслом, ситцами от рубах, жилым, все чаще роздыхи, передышки, вздохи. Кое-кто пошабашил, селедочную головку гложет, из медного куба паром до потолка. «Ну как, ребятки?» — кричит заглянувший Василий Васильевич. «Всего ели, заглядывает в кошни, подпекай, подпекай. Матрешь, не жалей подмазки, дадим за маски, гудят веселые. По шкальчику бы еще, Василий Васильевич, слышит из угла, блинки заправить. Валяй!» — Ильф кричит косой. «Архиерея встречаем, куды ни шло!» Гудят, звякают зеленые четверти о шкале, кляпают подоспевшие блины. «Хозяин идет!» — кричат весело от окна. Отец, как всегда, бегом оглядывает бойко. «Масленица, как, ребята? Все довольны? Благодарим покорно, довольны! По шкалику добавить! Только смотри, подлецы, не безобразить!» Не обижается, знает ласка. Отец берет ляпнувший перед ним блинище, дерет от него лоскут, макает в масло. «Вкуснее, ребята наши, с репухом по целковому, всем по двугривенному на масленицу!» Так гудят, ничего и не разобрать. В груди меня спирает, высокий плотник подхватывает меня, швыряет под потолок в чад, прижимает к мокрой горячей бороде, сует мне блина под солнышком, розовый пряник в махорочных соринках, дают крашеную ложку, вытерев круто пальцем, нашего-то отведай. Все они мне знакомы, все ласковые, я слушаю их речи, прибаутки, выбегаю во двор. Тает большая лужа, дрызгаются мальчишки, вываливаются подышать воздухом масленичной весной. Пара голов клубится, потягивается сон, набредут в сушильню поспать на стружке. Поджидают карету с архиереем. Василий Васильевич все бегает к воротам. Он без шапки и из-под нового пиджака розовеет рубах под жилеткой, болтается медная цепочка. Волосы хорошо расчесаны и блещут. Лицо багровое, глаз стреляет двойным зарядом. Косой уж успел заправиться, но до вечера достоит. Горкин за ним досматривает, не стегнул бы к себе в конторку. На конторке висит замок. Я вижу, как Василий Васильевич вдруг устремляется к конторке, но что-то ему мешает. Совесть? Архиерей приедет, а он дал слово, что достоит. Горкин ходит за ним, как нянька. «Уж додержись, маненька, Васильич, упосля уж поддохнешь». «Держусь!» — Лих кричит косой. «Я тогда не додержусь!» Песком посыпано до парадного. Двери настежь. Марьюшка ушла наверх, выселили ее из кухни. Там воцарился повар. Рыжий худой гаранька в огромном колпаке веером мелькает в пару, как страх. В окно со двора мне видно, как бьет он подручных скалкой. Свечу зашумел. Выбегает на снег, размазывает на ладони тесто, проглядывает на свет зачем-то. «Мудрователь-то мудрует!» — с почтением говорит Василий Васильевич. «В царских дворцах служил!» «Скоро ли ваш архиерей наедет? Срок у меня доходит!» — кричит Гаранька, снежком вытирая руки. «С крыши орут! Едет!» Карета с выносным мальчишкой, келеник соскакивает с козел, откидывает дверцу. Прибывший раньше протодиакон встречает с батюшками и причтом. Ведут архиерея по песочку на лестницу. Протодиакон ушел вперед, закрыл с собой окно и потрясает ужасом. «Испала эти деспота!» Рычание его выкатывается в сене, гремит по стеклам на улицу. Из кухни кричит Гаранька. «Эй, зачинай, расстегай! Зачинай!» — кричит Василий Васильевич умоляющим голосом и почему-то пляшет. Стол огромный, чего только нет на нем. Рыбы, рыбы, и корницы в хрустале во льду, сиги в петрушке, красная семга, лососина, белорыбица жемчужница с зелеными глазками огурца, глыбы паюсной, глыбы сыру, хряща сетровой в уксусе, фарфоровые вазы со сметаной, в которых торчком ложки, розовые масленки с золотистым кипящим маслом на конфорках, графинчики, бутылки, черные сертуки, белые палевые шали, головки кружевные наколы. Несут блины под покровом, ваше преосвященство. Архиерей сухощавый, строгий, как говорится, постный, кушает мало, скромно. Протодиакон против него громаден, страшен. Я вижу с уголка, как раскрывается его рот до девы, и наваленные блины серые от икры текучие льются в протодиакона стопами. Плывет к нему сик и отплывает с разрытым боком. Льется масло в икру, в сметану, льется по редкой бородке протодиакона, по мягким губам малиновым. «Ваше Преосвященство, а расстегайчик от кушицы!» «Ах, мы, чревоугодники, воистину удивительно растягай!» Слышится в тишине, как шелест померкших губ.
«Самый знаменитый Гаранькинский растягай, ваше преосвященство, на всю Москву-с!»
«Слышал, слышал, наградит же Господь талантом для нашего искушения. Удивительный растягай! Ваше преосвященство, дозвольте спросить еще...»
«Благослови, преосвященный владыка!» — рычит протодьякон, отживавшийся, откидывает ручищей копну волос.
«Ну-ну, отверзи уста, протодьякон, возблагодари!» — ласково говорит преосвященный. «Вздохни немножко!»
Василий Васильевич чего-то машет и вдруг садится на корточки. На лестнице запруда, в передней давка. Протодьякон Слави голосом гасит лампы и выпирает стекла, начинает из глубины, где сейчас у него блины, кажется мне по голосу ворчанью. Волосы его ходят под урчанье, начинают дрожать лафитнички мелким звоном, дрожат хрустали на люстрах, дребезгом отвечают окна. Я смотрю, как на шею протодьякона дрожит, набухает жила, как склонилась в сметане ложка, чувствую, как в груди у меня спирает и режет в ухи. Господи, упадет потолок сейчас! Преосвященному и всему освященному собору и честному дому сему многое лето!
Гухнуло, треснуло в рояле, погасло в углу перед образом лампадка, падают ножи и вилки, стукают салатитнички. Василь, Василь, взвизгивая, рыдая, «Господи!»
От протодьякона жар и дым, на трех стульях раскинулся, пьет квас, за ухой растягаями опять и опять блины. Блины с припеком, за ними заливное, опять блины уже с двойным припеком, за ними осетрина паровая, блины с подпеком, вещь необыкновенной величины с грибками, с кашкой, навашка семивершковая, с белозерским снитком в сухариках, политая грибной сметанкой, блины молочные, легкие, блинцы с яичками, еще разварная рыба с икрой судачьей, с поджарочкой желе апельсин. Синовая, пломбир миндальный, ванилевый. Архиерей отъехал, выкушав чашку чая с апельсинчиком для осадки. Отвезли протодьякона, набравшего растягайчика в карманы, навязали ему в кулек диковины наваги. Зверь навага! Сидят в гостиной шали, сертуки, вздыхают, чаек попивают с апельсинчиком. Внизу шумят. Гараньк требует еще бутылку рябиновки и уходить не хочет. Разбил окошко. Требуется Василь Васильевич вести Гараньку, но Василь Васильевич отархиереился, достоял и теперь заперся в конторке. Что поделаешь, масленица. Гараньке дают бутылку и оставляют на кухне. Проспит с утру. Маришка сидит в передней, без причала, сердитая, обидно. Праздник у всех, а она, растягаев, не может сделать. Загадили всю кухню, старуха она почтенная, ей накладывают блинков с икоркой, подносят лафитничек мадерце, еще подносят. Она начинает плакать и мять платочек. Всякие пирожки могу, и слоеные, и заварные, и с панштетом, и кулебяки всякие, любой защипное, а тут накось, незащипный пирожок не сделать. Да я ему растягаем нос утру. У Расторгуев жила, митрополиты ездили, кулебяки мои хвалили. Ее уводят в зал, уговаривают спеть песенку и подносят еще лафитничек. Она довольна, что все ее очень почитают, и принимается петь про графчика, разрумяненного красавчика. На нем шляпа с опером, табакерка с табаком. И еще как молодцы ведут коня под усы, конь копытом землю бьет, бел камушковый бьет. И еще удивительные песни, которых никто не знает. В субботу после блинов едем кататься с гор.
Зоологический сад, где устроены наши горы, они и из дерева, и залитый льдом, завален глубоким снегом, дорожки в сугробах только. Видно пустые клетки с сухими деревцами, ни птиц, ни зверей не видно. Да теперь и не до зверей. Высоченные горы на прудах, над свежими тесовыми беседками на горах пестро играют флаги. Рухаются с рычанием высокие дилижаны с гор, мчатся по ледяным дорожкам между валами снега с воткнутыми в них елками. Черно на горах народом, Василий Васильевич распоряжается, хрипло кричит с верхушки. Видно его высокую фигуру в котиковой отцовской шапке. Степенный плотник Иван помогает Пашке-конторщику резать и выдавать билетики, на которых написано «С обеих концов по разу». Народ длинным хвостом у кассы. Масленица погожая, сегодня немножко закрепила, а после блинов катается. Миллион народу встречает Василий Васильевич. За 1000 выручки и котечки не успевают, сбились. Какой черед! И сказ, чтоб не воровали, говорит отец, и безнадежно машет. Кто вас тут усчитает? Ни, боже мой! — вскрикивает Василий Васильевич. Каждые 5 минут деньги отымаю, в мешок ссыпаю. Да с народом не сообразишься. Швыряют пятаки, без билетов лезут. Эн купец швырнул, терпения не хватает ждать. Да Пашка совестливый. Ну, трешница проскочит, больше-то не уворует, будь покоен-с. По накатанному лотку втаскивают веревками вернувшиеся с другой горы высокие сани с бархатными скамейками, дилижаны на 6. Сбившиеся с ног катальщики, статные молодцы, ведущие дилижаны с гор, стоят на коньках сзади, весело в меру пьяны. Работа строгая, не моргни, крепко держись за поручни, крепче веди на скате, на корыте. «Не изувечили никого? Бог миловал?» — спрашивает отец высокого катальщика Сергея, моего любимца. «Упаси Бог, пьяных не допускаем-с. Да теперь-то, покуда мало, еще не разогрелись. С огнями вот по касям, ну тогда смелее станут шибко одолевать, в шею даем». И как только не рухнут горы, верхушки битком набиты, скрипят подпоры. Но стройка крепкая, владимирцы строили на совесть. Сергей скатывает нас на дилижане. Дух захватывает и падает сердце на раскате. Мелькают елки, стеклянные разноцветные шары, повешенные на проволоках, белые ленты снега. Катальщик тормозит коньками, режет, скрежещет льдом. Василий Васильевич разогрелся, пахнет от него пробками и мятой. Отец идет считать выручку, а Василий Васильевич говорит: «Поручи надежному покатать». Василий Васильевич хватает меня, как узелок, под мышку и шепчет: «Надежнее меня тут и нету». Берет низкие саночки американки, обитые зеленым бархатом с бахромой, и приглашает меня скатиться. «Со мной не бойся, купцов катаю», — говорит он, сажаясь верхом на саночки. Я приваливаюсь к нему под бороду, в страхе гляжу вперед. Далеко внизу ледяная дорожка в елках, гора с черным пятном народа, и вьются флаги. Василий Васильевич крякает, трогает меня за нос варежкой, засматривает косящим глазом. Я по мутному глазу знаю, что он готов. Катальщики мешают, не дают скатывать, говорят: «Убить можешь». Но он толкает ногой, санки клюют с помоста, и мы летим, махаемся в корыто спуска и выносимся лихо напрямую. «О, как мы-то!» — вскрикивает Василий Васильевич. «Со мной ни почем не опрокинешься!» Прихватывает меня любовно, и мы врезаемся в снежный вал. Летит снеговая пыль, падает на нас елка, саночки вверх полозьями, я в сугробе. Василий Васильевич мотает валенками в снегу под елкой. «Не зашибся? Господь сохранил, маленько, не потрафь, ничего!» — говорит он тревожным голосом. «Не сказывай, папаш, только я тебя скачу лучше на наших саночках, те верней!» К нам подбегают катальщики, а мы смеемся. Катают меня на наших, еще на каких-то растопырях. Катальщики веселые, хотят показать себя. Скатывается на коньках с горы, руки за спину, падают головами вниз. Сергей скатывается задом, скатывается в присядку задом. Кричат: «Ура!» Сергей хлопает себя шапкой. «Разуважу для масляной, гляди, на одной ноге!» Рухается так страшно, что я не могу смотреть. Эн уж он где, Касин, откинув ногу, кричат: «Ура!» Купец в лисьей шубе покатился безо всего, на скате мешком тряхнулся и прямо головой в снег. «Извольте на метле!» — кричит какой-то отчаянный, крепко пьяный, падает на горе, летит через голову метла. Зажигают иллюминацию, рычат гулкие горы пустотой, катят с бенгальскими огнями в искрах, гудят бубны, пищат гармошки, пьяные навалились на горы, орут: «Пропадай, таганка!» Катальщики разгорячились, пьют прямо из бутылок, крича: «Самый-то раз теперь с любой колокольни скатим!» Хватает меня Сергей: «Уважу тебя, на коньках скачу! Только смотри, не дергайся!» Тащит меня на край: «Не дури, убьешь!» Слышь я чей-то окрик и страшно лечу во тьму. Рычит подо мной гора, с визгом ворчит на скате, и вот огоньки на елках, молочага-то ей-богу! В ухо шипит Сергей, и мы падаем в рыхлый снег, насыпало полон ворот. Папаш, смотри, не сказывай, грозит мне Сергей и колет усами щечку. Пахнет от него венцом, морозом. Не замерз, Гулёна, спрашивает отец. Ну, давай, я тебя скачу. Нам подают американки. Он откидывается со мной назад, и мы мчимся, летим, как ветер. Катя с бенгальскими огнями, горят разноцветные шары, и под нами во льду огни. Масленица кончается. Сегодня последний день, прощенное воскресенье. Снег на дворе размаслился, приносят масленицу из бань в подарок. Такая радость! На большом круглом прянике стоят ледяные горы из золотой бумаги и бумажные вырезные елочки. В елках с тайком на колышках вылеплены из теста и выкрашенные сажей медведики и волки, а над горами и елками пышные розы на лучинках, синие, желтые, пунцовые, всех цветов. И над всей этой масленицей подрагивают в блеске тонкие золотые паутинки канители. Банщики носят масленицу по всем гостям, которых они мыли, и потом уж приносят к нам. Им подносят венца и угощают блинами в кухне. И другие блины сегодня называют убогие. Приходят нищие, старички, старушки. Кто им спечет блинков? Им дают по большому масляному блину на помин души. Они прячут блины за пазуху и идут по другим домам. Я любуюсь, любуюсь масленицей, боюсь дотронуться. Так хороша она, вся живая. И елки, и медведики, и горы, и золотая над всем игра. Смотрю и думаю, масленица живая, и цветы, и пряник, живое все. Чудится что-то в этом, но что, не могу сказать. Уже много спустя, вспоминая чудесную масленицу, я с удивлением думал о неизвестном Егорыче. Умер Егорыч, и масленицы исчезли. Нигде их потом не видел. Почему он такое делал? Никто мне не мог сказать. Что-то мелькало мне. Пряник. Да не земля ли это, с лесами и горами, со зверями, а чудесные пышные цветы, радость весны идущей, а дрожащая золотая паутинка, солнечные лучи весенние. Умер неведомый Егорыч, и масленицы живые кончились. Никто без него не сделает. Звонят к вечерним. Заходит Горкин масленицу смотреть. Хвалят Егорыча. Хороший старичок, бедный совсем. Поделочками кормится. То мельнички из бумажек вертит, а как к масляной подошло, масленицы свои готовит в бане на всю Москву. 3 рубля ему за каждую платят. Сам выдумал такое. И всем приятность. А сказки какие сказывает, песенки какие знает. Ходили к нему из бань за масленицами, а он, говорят, уж не встает, заслабел и в холоду лежит. Может, это последнее, помрет скоро. Но я к вечерне пошел, завтра стояния начнутся. Ну, давай друг у дружки прощения просить. Ночь — прощенный день. Он кланяется мне в ноги и говорит: «Прости меня, милок, Христа ради. Я знаю, что надо делать, хоть и стыдно очень. Падаю ему в ноги, говорю: Бог простит, прости меня грешного». И мы стукаемся головами и смеемся. Загувены ночи, а завтра строгие дни начнутся, великий пост. Ты уж масленица похерь до ночи, завтра-то глядеть грех. Погляди, полюбуйся и разбирай. Прянчика поешь, заговецкому отдай. Приходит вечер. Я вытаскиваю из пряника медведиков и волков, разламываю золотые горы, не застряла ли пятачка, выдергиваю все елочки, снимаю розы, срываю золотые нитки. Остается пустынный пряник. Он необыкновенно вкусный.
Стоял он неделю в банях у сборки, где собирают выручку. Сыпали в горки денежки, на масленицу, на чай, таскали его по городу. Но он необыкновенно вкусный, должно быть, с медом. Поздний вечер. Заговелись перед постом. Завтра будет печальный звон. Завтра, Господи, владыка живота моего будет. Сегодня прощенный день, и будем просить прощения сперва у родных, потом у прислуг, у дворника, у всех. Вас, у кривой встретишь, которая живет в темненькой, и у той надо просить прощения. Идти Гришке и поклониться в ноги. Недавно я расколол лопату, и он сердился. А вдруг он возьмет и скажет: «Не прощаю». Падаем друг дружке в ноги. Немножко смешно и стыдно, но после делается легко, будто грехи очистились. Мы сидим в столовой и после ужина доедаем орешки и пастилу, чтобы уже ничего не осталось на чистый понедельник. Стукает дверь из кухни, кто-то лезет по лестнице, тычется головой в дверь. Это Василий Васильевич, взъерошенный, с напухшими глазами, в расстегнутой жилетке, в розовой под ней рубахе. Он громко падает на колени и стукается лбом в пол. «Простите, Христа ради, для праздничка!» Возит он языком и бухается опять. Справили масляную, но зарешили. Завтра в 5 часов, как стеклышко, будь покорный. «Ступай, проспись, Бог простит, — говорит отец, — и нас прости, ступай. И прощаю, всех прощаю, как Господь, Иисус Христос, велено прощать». Он присаживается на пятки и щупает на себе жилет. «По Божьи все должны прощать, и все деньги ваши до копейки, вся выручка записана, меня до грошка, простите, и старать». Его подымают и спроваживают в кухню. Нельзя сердиться, прощенный день. Помолившись Богу, я подлезаю под ситцевую занавеску окошка и открываю форточку. Слушаю, как тихо. Черная ночь глухая, подтягивает сыр ветром. Слышно, как капает, булькает, скучно-скучно. Бубенцы как будто. Прорывается где-то вскрик неясно. И опять тишина глухая. Вот она, тишина поста. Печальные дни его наступают в молчании. Под унылое бульканье копели.